братья и сестры, мы рады снова всех видеть на наших еженедельных просветительских курсах. Продолжаем изучать подвижников 20 века. И сегодня речь пойдет о митрополите Вениамине Федченкове. И сегодня с нами священник Алексей Забелин. Отец Алексей, вам слово.
Добрый вечер всем. Можно говорить, да, все да, слышно конечно. Прекрасно. Хорошо. Очень рад со всеми встретиться. Скажу так, с владыкой Вениамином заочно я познакомился в Крыму еще. Вот. Оказалось, что какое-то время владыка Вениамин находился в Крыму, и светлая память о нем осталась у многих, знавших его в то время. В Крыму я познакомился, потому что я жил в Крыму, и батюшка, который меня воспитывал, он решил возродить женскую пустыньку, небольшой монастырек. И оказалось, что этот монастырек в свою бытность посещал владыка Вениамин. И тогда я стал интересоваться его наследием, его творчеством, и был потрясен той глубокой верой, которая в буквальном смысле слова сквозит в его трудах. И вот однажды, читая воспоминания владыки Вениамина, которые он уже писал в Псково-Печерском монастыре, я наткнулся на то, как он несколько раз встречался с праведным Иоанном Кронштадтским. И вот он тогда спросил у отца Иоанна Кронштадтского: «Батюшка, скажите, откуда у вас такая горячая вера?» «Вера?» – переспросил он и на минуту задумался, потом с твердой ясностью ответил: «Я жил в церкви». И вот этот момент «я жил в церкви» – это, пожалуй, самая важная деталь, что такое жизнь церкви, как ее видит владыка Вениамин. На самом деле у владыки очень много интересных трудов, интересных воспоминаний, но вот что такое жизнь церкви? Какая это жизнь церкви? Каждый из нас по-разному представляет эту жизнь церкви. И это нормально. Нормально, что у каждого из нас есть свое собственное представление. Но вот проблема в том, что не каждый отдает сам себе отчет в том, что у нас наше личностное собственное представление о церкви. И вот это личностное собственное представление о церкви, оно порой становится главенствующим в нашей вере. И тогда наша собственная вера не питается извне, не питается благодатью Божией. Мы пытаемся сами сублимировать эту благодать, чтобы напитать нашу веру в иллюзию, которую создает наш мозг о Боге. А владыка Вениамин, он постоянно еще со студенческих лет свою веру сравнивал с подвижничеством, сравнивал со святыми. У нас в православии есть такое понятие, как предание. И пишется это слово с большой буквы. Почему? Потому что это не передача каких-то рассказов интересных, это не передача историй, а предание — это передача опыта святости. Но вот как дети наблюдают за родителями и их отношения родителей, как отец дарит цветы матери, как мать готовит с любовью обед для своего супруга. Вот этот опыт веры мы наблюдаем у святых людей. Когда я был студентом Московской духовной академии, у нас были интересные преподаватели, некоторых уже нет. И самое, пожалуй, интересное было, это не то, что они рассказывали по своему предмету, а то, что они рассказывали о жизни церкви. Как строилась их вера, каким образом они находили Бога. И вот церковь, она проявляется в каких-то таких маленьких деталях. Покойный архимандрит Матфей Мармыль, наверное, слышали о таком. Известный лаврский хор, который прославился на весь мир, пожалуй. Могу сказать, что, наверное, процентов 50, а может быть и больше студентов, которые пели в этом хоре, до того, как они поступили в этот хор, они не знали нот. Они просто их не видели. Я сам тому был свидетелем. Пели потрясающе. И вот отец Матфей рассказывает, как на одном из уроков, как он пришел на Пасху освящать куличи к академическому храму, а у одной бедной женщины не было кулича, но у нее была булка из магазина и две рыбки, селедки. И он говорит, я с любовью осветил эти селедки пасхальные. Вот в таких деталях складывается церковь. И понимаете, когда вот отец Иоанн Кронштадтский говорит, что он жил в церкви, очень часто представляется такая вот церковь как архитектура со священством, с определенным укладом литургической жизни. Но как только этот уклад литургической жизни начинает меняться, тут же кажется, что это не церковь. Тут же кажется, что это что-то другое. Что эта церковь не соответствует моему собственному представлению. А в чем дело? А дело в том, что мое собственное представление не дает свободы другому человеку. Вот сегодня за литургией читался совершенно замечательный отрывок в Евангелии от Марка, где Господь своим ученикам говорит, пойдите в такое-то село, увидите там осла привязанного, возьмите этого осла, и если кто скажет вам, скажите, что господин требует, Господь требует. Ученики пошли, отвязали этого осла, и хозяин этого осла говорит, зачем вы его отвязываете? Господин требует, отвечают ученики, и все. И больше никаких вопросов не задают. Раз Господь требует, когда он вернет, вернет ли вообще этого осла, и зачем ему нужен осел, никаких других вопросов нет. То есть здесь полная свобода, полное доверие. И вот этой свободы, этого доверия не хватает тогда, когда вера состоит из иллюзии. Когда вера и представление о церкви состоит из своего собственного мнения. А как проверить, мое мнение это или это учение церкви? И мы проверяем учение церкви по трудам святых отцов. Мы сравниваем свою жизнь с их жизнью. Канонизация святых — это поставление биографии, жизни святых нам в пример. Церковь как бы говорит, посмотрите на жизнь этого человека и берите с него пример. И вот эта вот вера, она рождается из живой жизни церкви, вот из таких маленьких деталей. Но вера как опыт встречи человека и Бога, она возможна при полной свободе, свободе выбора. Не только нашей, но и эту свободу необходимо дать Богу. Вот в жизни митрополита Вениамина Фетченкова он много раз об этом описывает. Он позже говорил, что эти слова, которые ему сказал святой праведный Иоанн Кронштадтский, они постоянно всплывали в его сознании. Как это жить в церкви? Что такое жизнь церкви? Я жил в церкви. Знаете, есть такая история, как один алтарник, когда ему сделали замечание, он говорит, я ведь и убить могу, я уже давно в церкви. А почему он так сказал? Ну, он пояснил, потому что он читал и Новый Завет, и Ветхий Завет. А Библию вы читали, да? Там в Ветхом Завете много чего интересного говорится. Много разных примеров. Но Богу необходимо тоже давать свободу. Он не ручное существо, которому можно поставить рамки. Церковь — это живой организм. И если мы какому-то члену нашего тела поставим рамки, то мы его отгородим, живой приток крови, живой приток благодати от нас к этому члену и от этого члена к нам. А так как Христос является живым главой Церкви, то получается, что человек отгораживает себя от Бога. И порой, знаете, вот я как-то служил в детской психоневрологической больнице, и там приносили детей разного возраста, от самых маленьких, там, месячных, до уже больших, взрослых. И вот эти дети были больны разными тяжелыми заболеваниями. церебральный паралич, аутизм. И вот я понял, что такое аутизм. До ребенка просто невозможно дотронуться. Его подносят к причастию, а он буквально брыкается, дерется, бьется. И вот нельзя его трогать, и все. И вот нечто подобное я стал наблюдать в церкви. Если мы не соблюдаем определенный обряд или определенный ритуал, то человек подходит и говорит: «Батюшка, а вы вот неправильно служите». Как там подошла женщина и говорит: «А вот священник, который до вас исповедовал, он неправильно исповедовал, и я считаю, что это таинство, которое он совершал, это не таинство». Я говорю: «А как же он неправильно исповедовал?» Но он не положил Евангелие и крест на аналой, там была просто икона Спасителя. Вот форма оказалась важнее содержания. И вот оказывается, что слова святого праведного Иоанна Кронштадтского были как раз о содержании, не о форме. Владыка Вениамин в своих трудах, которые он написал, он как раз рассказывает живое содержание церкви. И идет от обратного. Он содержание, смысл содержания церкви показывает через форму, но не наоборот. Он не показывает саму форму, не гонится за формой, хотя он был прекрасным литургистом. Когда он начал преподавать, у него было три предмета. Это гомилетика, наука говорить проповедь, это пастырское богословие и аскетика. Довольно важные предметы. Пастырское богословие, что это за предмет? Порой кажется, что пастырское богословие — это некий такой предмет, который учит священнослужителей быть священниками. На самом деле неправда. Священник и пастырь — это абсолютно разные слова. Иногда они в чем-то похожи, но священник — это исполнитель священных обязанностей. И можно красиво служить, действительно красиво служить, но при этом не уметь быть отцом, не уметь быть другом. И более того, если мы посмотрим этимологию этого слова, то священник и иерей буквально означает что? Буквально означает жрец, то есть исполнитель священных обязанностей. Это буквально перевод с греческого языка — жрец. Пастырь — это другое. А что делает жрец? Жрец, он повелевает. Повелевает огнем, водой, благодатью, чем угодно. Пастырь нет, не повелевает. Пастырь скорее заботится, потому что ему поручена эта забота. Я думаю, может быть, отчасти и поэтому какие-то моменты сходны у владыки Вениамина о пастырстве с митрополитом Антонием Сурожским, который также очень много говорил о пастырстве. В свое время владыка Вениамин открыл курсы для священнослужителей на территории Советского Союза. Он очень остро переживал, что священников не воспитывают в принципе, не дают образования, но переживал, что они не смогут стать именно пастырями. Даже при той скудости священнослужителей, которые были в советское время, было очень мало священнослужителей. Не все из них могли быть пастырями. Иногда мне это, знаете, вот в нашей церкви напоминает состояние детдомовца. Вот хочется ему завести семью, хочется свою семью, хочется, чтобы были дети, чтобы была жена, но он не знает, как это сделать. А даже если заключает брак, если женится или выходит замуж детдомовец, то крайне тяжело сохранить этот брак, потому что нет примера. И вот так же и для священнослужителей. И в этой связи, конечно, были бесценными труды владыки Вениамина, когда он преподавал пастырское богословие, впоследствии смог открыть вот эти вот самые курсы для будущих священников, для их воспитания. И аскетика. Аскетика, можно сказать, это чисто монашеский предмет. Вот. С другой стороны, подвиги совершаются и в миру. Знаете, в 90-е годы был такой особенно остро ощущался духовный романтизм. Только-только начали выпускать книги еще на желтых таких страницах, церковные книги, труды святых отцов. Еще переплет был такой непрочный у этих книг. И все в запое читали эти книги и пытались в жизни воплотить вот эти вот подвиги. Я помню, как-то ночью вышел возле храма, смотрю, стоит сторож этого храма. А днем я у него видел Иоанна Лествичника, он его в запой читал. А ночью, значит, стоит и отрабатывает приемы ушу. Я к нему подошел, говорю, ты чего делаешь-то? Он говорит, я духовной практикой занимаюсь. Я говорю, а как ты совмещаешь ушу и Иоанна Лествичника? Так они же, говорит, об одном и том же пишут. То есть, понимаете, вот предания не было, не было примера. И порой казалось, что практика Иисусовой молитвы очень схожа, как, например, читали в Афонском патерике об исихастах, что эта практика схожа с индийскими представлениями, которые выражаются в психофизических упражнениях йоги. Ментальная связь с Абсолютом. Казалось, что это все одинаково. И так в нашу жизнь входит оккультизм. Потому что не было здорового примера, не было того, кто бы подсказал. Наши священники боялись этих оккультных вещей и просто их запрещали. Но пытливый ум, не находя аргументов, снова и снова возвращался к этим вещам. Труды владыки Вениамина были как раз вот по воспитанию достойного пастырства, достойного священства. Но в советское время была такая тенденция, значит, если не смогли уничтожить церковь и священнослужителей, то надо было церковь сделать некультурной, необразованной, маргинальной. И поэтому в хрущевское время в семинариях были запрещены такие предметы, как математика, физика, медицина, педагогика, языки. Эти все предметы были запрещены. И подобная тенденция постоянно выходит в светском мире, когда пытается показать церковь с негативной стороны. Знаете, бывало так, что вот приглашают на телевидение какого-нибудь священника, который не очень хорошо говорит, обладает не очень хорошими, может быть, знаниями в области философии, истории или какого-то другого предмета, но именно поэтому его и зовут туда, поговорить об этом предмете. А потом показывают, как бы не то чтобы пальцы, но показывают, посмотрите, какая церковь, какие священники у них. Вот, опять же, повторюсь, владыка Вениамин, он специально открыл эти курсы для того, чтобы повысить образовательный уровень священнослужителей. Но труды владыки Вениамина — это труды, которые показывали, опять же, скажу, не форму, а содержание церкви. И вот я вспоминаю один момент, который меня глубоко потряс в одном рассказе. Эмиграция открыла в Париже Свято-Сергиевскую семинарию, Сан-Серж. И студенты ждали профессора на лекцию, смотрели в окно. И вдруг видят, профессор пересекает площадь, идет к этому институту, к этой семинарии, и возле нищего останавливается, который сидел на площади, просил милостыню, снимает шляпу и кланяется ему. И вдруг этот нищий встает и начинает обнимать профессора. Студенты в недоумении. Когда профессор приходит в аудиторию, они все его обступают и не дают начать лекцию, пока он не расскажет, что же произошло на площади. И профессор им говорит, вы знаете, ну, у нас практически нет средств, нам практически не платят зарплату, но мне надо было какую-то милостыню оказать этому человеку. Я с ним просто поздоровался. А почему же он вскочил тогда и вас стал обнимать? А он вскочил и сказал, что я в нем человека увидел, и для него это самое главное. Знаете, вот некоторое время мне приходилось быть в Азии, и я видел, как иногда русские торгуются. Не очень удачно. На рынках с азиатским менталитетом, наверное, обращаться следует, вот установить какой-то личный контакт. Приходишь на рынок и спрашиваешь, сколько у тебя детей, а как ты живешь? И потом товар получаешь, ну, в общем-то, с огромной скидкой, существенной скидкой. Потому что для человека той культуры важно, чтобы в нем увидели того, кого можно уважать. Не просто торговца. Для нищего важно тоже, но опять же, может быть, не для всякого, но порой важно, чтобы человек проявил человечность, а не откупился деньгами или чем-то другим. Почему я вспомнил этот случай? Вы знаете, будучи священником в спальном районе, я часто исповедую и слышу вопрос, а как подавать милостыню? А можно ли вообще подавать? Ведь столько мафии вокруг, столько бессовестных людей, которые на чувстве жалости паразитируют и собирают деньги и все остальное. Так вот, милостыню можно подавать абсолютно по-разному. Доброе слово порой возрождает, вдохновляет человека, участие в жизни человека, соболезнование, сочувствие. Но, знаете, вот в большом городе очень тяжело порой проявить сочувствие и соболезнование, потому что эмоциональная вымотанность. После тяжелой работы, после, особенно у кого работа с людьми, профессии врачей, педагогов, просто неохота слушать вот эти все проблемы. К чему это я говорю? К тому, что у нас у священников тоже такое бывает. Владыка Вениамин говорил такой интересный термин в своих лекциях по пастырскому богословию, что священник должен быть благодатным посредником. Он употреблял словосочетание «благодатное посредничество». То есть священник не психолог, хотя порой мы вынуждены быть психологами, вынуждены какие-то советы давать. Но, знаете, за эти советы приходится нести очень большую ответственность. И порой очень хочется серьезно что-то посоветовать, не потому что требуют, а потому что вот это вот состояние посоветовать, оно... Ну, что ли, подогревает тщеславие в священнике, превозношение какое-то, чувство собственного достоинства. Мы все сделаны из одного и того же теста. Священники с неба не падают. А Владыка говорил о том, чтобы в священнике было благодатное посредничество между человеком и Богом. Об этом позже упоминал Владыка Антоний Сурожский, говорил о том, чтобы священнослужитель не закрывал собой лицо Бога. В некоторых трудах святых отцов эта мысль присутствует, и ее очень интересно выразил Сергей Иосифович Фудель. Знаете, есть такая книга «Трехтомничек у стен церкви», потрясающая вещь. Сергей Иосифович был простым обычным мирянином, но очень остро чувствовал церковь. И он говорил о двойнике церковном. Вот то, с чего я начал нашу встречу – иллюзия. Понимаете, иллюзия представления о церкви, она позволяет нам делать все, что мы хотим. Она подогревает вот это самое желание наше видеть церковь такой, какая она нам нужна. Не такой, какой ее создал Господь, а какой нам нужна церковь. То есть не хватает деликатности уступить место Богу и спросить, а какой ты создал церковь? И вот Сергей Иосифович Фудель говорит о том, что двойник церковный пытается предложить себя вместо настоящей церкви. И, конечно же, двойник церковный совершает церковное преступление. Грех, который совершается в церкви, говорит Фудель, совершается не в церкви, а против церкви. Так вот, нищий, который вскочил и обнял профессора, он увидел настоящую церковь. Он увидел ту церковь, которая может быть человечной, в которой есть сострадающее лицо Бога. Потому что, когда человек приходит в церковь, переступает порог, я в этом убежден на все 100%, что единственное желание человека, приходящего в церковь, это увидеть лицо Бога. «Покажите мне Бога». Человек, переступая порог, может даже не сформулировать эти слова, может даже и не выразить их, но они в нем есть. А что получает он взамен? Получает церковь или нет? Живую жизнь церкви. Вот понимаете, те слова, которые глубоко врезались владыке Вениамину в голову, это «я жил в церкви». То есть и человек, приходя к отцу Иоанну Кронштадтскому, видел по-настоящему эту церковь. Ни ритуалы, ни обряды. Ритуалы и обряды — это что? Это как, ну вот как форма. Видите, вот эти черные одежды. Если я их сниму, я перестану быть священником? Нет. Но я точно знаю, что оставаясь в этих одеждах, что Господь говорит фарисеям, которые увеличивали, воскрили рис? Вы, говорит, как гробы раскрашенные, снаружи красивые, а внутри полны всякой мерзости. Вот это я точно знаю, что это может быть. Но если снять эти одежды, священник остается священнослужителем. Пастырь остается пастырем. И мы это видели по свидетельству очень многих и многих новомучеников и исповедников российских. Другой момент, который описывает владыка Вениамин, что однажды, будучи студентом, пришел заниматься репетиторством. И семья эмигрантов, чтобы отблагодарить этого репетитора, в конце концов купила курицу. Это все, что они могли себе позволить, подарить ему, потому что сами они жили впроголодь. И ни о какой курице даже мечтать не могли. Но репетитора надо было поблагодарить, который занимался с их ребенком бесплатно. А был Великий пост. И репетитор с удовольствием съел эту курицу. Вы знаете, очень часто, как священник, могу сказать, что об этом и пишет и апостол. Почему ты осуждаешь чужого раба? Он своему господину работает или согрешает. А ты кто такой, чтобы его осуждать? На эту тему есть замечательная история. Знаете, собрались прихожане, очень ссорились между собой, потом решили все-таки обратиться напрямую к священнику, чтобы он их рассудил. Батюшка, говорят, как по канонам церкви? Вот когда мы молимся в храме, вот даже у нас русская традиция такая есть, не то что у этих греков. Мы же стоим в церкви, да? Есть такие каноны, которые говорят о том, что в церкви во время молитвы надо стоять. Нет, говорит батюшка, таких канонов нет в церкви. А что, есть каноны, которые позволяют сидеть в церкви? Нет, батюшка, таких канонов тоже нет, говорит священник. А почему же тогда мы между собой ссоримся? А вот это, говорит, наша традиция. И вот, понимаете, у владыки не было таких вот шуток, таких вот, может быть, это не шутки, это такие анекдотичные истории, которые пытаются показать сознанию реальность, происходящую вокруг нас. Что мы часто, знаете, как в детском саду, из-за каких-то игрушек ссоримся, но они не стоят того, чтобы ссориться из-за них. Кто-то увидел у батюшки курицу, как мне одна прихожанка рассказывает. Я видела, как однажды Великим постом передо мной закрыли дверь, а там, значит, на кухне сидел священник со своей матушкой, и у них куриные кости были. Он плохо закончил, этот священник. То есть уже осудил-то. деликатности нет. Вот традиция святоотеческая, о которой говорил владыка Вениамин и которую он преподносил своим студентам, это традиция сравнивать свою жизнь с жизнью святых. А как они поступали в подобных ситуациях? Что они делали? Что они говорили? Но есть еще такая проблема, это проблема начетничества. То есть даже если я знаю труды святых отцов, если я их читаю, знаете, сектанты тоже интересно читают. В начале 90-х был такой замечательный показательный случай. Еще, может быть, не все толком представляли, кто такие сектанты. И один сектант, ну это и довольно известная история, пришел в храм и говорит, я хочу сказать проповедь перед прихожанами вашего храма. Ну и 5 минут сказал о Христе, остальные 45 говорил о том, что иконы — это плохо, что все это запрещено в Библии, и постоянно цитировал Библию. В конце концов, батюшка его остановил и говорит, вы знаете, наши прихожане уже устали, довольно долго вы говорите, я бы мог с легкостью все это опровергнуть, о почитании святых икон и прочее, то, что вы говорите, но я вам скажу лишь одно, вы же хорошо знаете Библию, я вот смотрю, вы очень много цитируете ее. Я хочу сказать, что в Библии написано, чтобы вы пошли и повесились, удавились. Как же, говорит сектант, не может такого быть, я знаю Библию. Ну вот смотрите, вот что здесь написано. Здесь написано, Иуда пошел и удавился, да? А вот там вот, смотрите, что написано, иди и делай так же. Вот это и есть начетничество. И вот это начетничество, оно порождает очень много духовных катастроф. Когда вырывается из контекста исторического, канонического контекста, богословского контекста, какая-то деталь и пытается эту деталь пришить. Но хобот слона не надо пришивать человеку. Это буквально так и выглядит. О чем идет речь? Ну вот, скажем, довольно известная книга преподобной Анны Лествичника «Лестница». Как ее адаптировать для мирян? Один священник может какие-то детали адаптировать, а другой не может и начинает цитировать. А третий мирянин даже без священника берет и читает и пытается воплотить ее в духовной жизни без надлежащего примера. То есть он вырывает ее из контекста какого? Эта книга была написана преподобным Иоанном Лествичником по просьбе игумена монастыря соседнего для своих монахов. Для монахов, строго живущих на Святой горе Синай. И не в 20 веке, а на 1600 лет, на 1500 лет раньше. Они жили совершенно другой жизнью. Вы понимаете, что вот еще 30 лет назад такого уровня комфорта, как у нас сейчас, не было. У нас были маленькие квартирки, и далеко не у всех они были. У многих не было автомобилей, а про мобильные телефоны я вообще молчу. Не было их. Уровень комфорта был другой, уровень жизни был другой. И мы вырываем эту книгу и без адаптации пытаемся воплотить свои собственные жизни. Но те моменты, о которых говорит владыка Вениамин, моменты жизни в церкви, он ярко их показывает в своих воспоминаниях. Вот эти моменты, они ценны тем, что они показывают не саму форму, а содержание церкви, то, о чем говорит Господь. Ведь догматика, которую мы исповедуем, то есть что такое догматика? Вероучение церкви. Вот оно буквально каждый раз перед нашим лицом. Мы осеняем себя крестным знаменем, мы руки складываем как? 3 пальца вместе и 2 ладони. Вот про 3 все знают. Еще из детских поговорок. Бог Троицу любит и прочее, и прочее. Поэтому про 3 все знают. А вот 2. 2 далеко не все знают. И иногда я прихожан спрашиваю о символе веры. Мало кто может ответить. Наизусть — да. А вот что такое символ веры? Объяснить его. И вот в этих 2 пальчиках заключается символ веры. Самое важное отличие христианства от других религий какое? Что Христос был одновременно и Богом, и человеком. Для нас это очень важно. Ни в какой другой религии Бог не приходил ради того, чтобы сделать человека Богом, ради того, чтобы отдать свою жизнь за человека. Иоанн Златоуст пишет, что мне до неба, когда я сам становлюсь небом, становлюсь тем, кто превыше неба. Это возможно было только тогда, когда Христос сказал, «Я есть дверь, но если кто войдет, тот спасется». Владыка Вениамин в свою бытность, когда он оказался в Крыму, поначалу Крым после отступления белых войск был занят красноармейцами, владыку судили, но потом отпустили. А через некоторое время те офицеры, которые его допрашивали, красные, оказались арестованы уже белогвардейцами. Крым стал белогвардейским под командованием генерала Врангеля. И владыка на тот момент стал военным священнослужителем, военным епископом. Так вот, во всеуслышание, даже перед всеми белогвардейцами в 1920 году в Севастополе, он говорит следующие слова. «Для церкви и белые, и красные, если только они верующие, одинаково приемлемые. А следовательно, я, работая с белыми, не ухожу от народа». Но мы знаем, что крайне негативное отношение было у одних к другим. И даже я помню, что верующие люди очень негативно отзывались о красноармейцах. Вот эта вот символика, которая присутствовала в рядах красных войск, красноармейской армии, да, советской позже армии, она была с негативным смыслом. Я помню, как старое поколение негативно относилось к красным звездам. Они заменили кресты, эти красные звезды. На кладбище вместо креста ставили звездочку. На куполах храмов ставили вот эти красные звезды. На самом деле, конечно, это довольно тяжело преодолимые моменты в церкви, но все же у нас есть пример. Вот то самое живое предание церкви. О чем оно? В свое время наша церковь, православная христианская церковь, была гонима в Римской империи. Римская империя, которая была наследницей античной культуры, со своей философией, со своим мировоззрением, со своим язычеством, уничтожали христиан. Но христиане, когда получили свободу, не отказались от античной культуры. Они ее просто воцерковили. Философия оказалась внутри стен церкви. Философия была воспринята и стала составной частью богословия. Также и вот эта красная звездочка. Что это такое, красная звезда? Это символ человека, руки, ноги, голова. Это никакой не негативный смысл. И порой именно пятиконечная звезда изображается в иконографии. Присмотритесь к образу преображения Господня. Иногда там можно видеть перевернутую пятиконечную звезду, которая отходит от Христа. Между прочим, сатанисты используют эту звезду в качестве своей символики. То есть человек перевернут вниз для служения не Богу, а для служения тому, кто внизу, дьяволу. Но символ — это то, что мы с вами сами наполняем. Символ может быть нейтральный. Так вот, все эти политические взгляды, и белые, и красные, здесь важно одно — политические взгляды у нас у каждого разные. Кто-то голосует за одного, кто-то за другого. Но если люди верующие, вера вне политики. Какому политическому направлению принадлежал Христос, когда Он пришел на эту землю? Кому?
Да, ну да.
Кесарево кесарево, а Божие Богу. Христос не принадлежал политическим направлениям. Он говорил совершенно о другом. Он говорил о вере. Вере как опыте встречи человека и Бога. Вот этот опыт встречи, как его понять, как его разъяснить? Вот, знаете, я помню, когда я сам стал священником, моя жизнь сильно поменялась. Вот реально даже в тот момент рукоположения я понял, что она разделяется на до и после. А когда я стал до этого диаконом, жизнь тоже поменялась. Знаете, я вспоминаю один эпизод из жизни моего друга покойного, иеродиакона. Он в академическом нашем Покровском храме был на тот момент старшим и помогал молодым студентам, которых только рукоположили, помогал им сложить облачение, подготовить престол, сосуды там, ну и прочее. И он говорит, я закончил службу и задержался. А молодой диакон тоже задержался, все это расставляя по своим местам. И вот он уже снимает с себя облачение, а глаза так и блестят. Он буквально светится от радости. Но я решил над ним потрунить и подхожу к нему и говорю, ты что так улыбаешься? Что такой счастливый? Ну понятно, чего счастливый, рукоположился. А тот на меня смотрит, говорит, такое чувство, как будто домой вернулся. Понимаете, вот иногда непонятно, что такое дом, когда ты живешь дома. Но когда у тебя собственного дома нет, и ты его обретаешь, вот у того самого детдомовца, когда он обретает семью, когда он находит своего отца, когда он находит своих родителей, он меняется. Когда парень влюбился в девушку, и она согласилась выйти за него замуж. И вдруг это событие произошло. Жизнь поменялась, они даже физически меняются. И это к тому вопросу, почему на исповеди очень часто люди говорят, вот я 10 лет исповедуюсь или 20, а жизнь моя не поменялась. Что происходит? В церкви ли человек? Мы очень часто устанавливаем границы церкви. Вот этот православный, этот неправославный, этот такой, этот другой, этот это совершает. Границы церкви, они устанавливаются самим Богом. Мы можем предполагать эти границы. Мы можем их угадывать. Мы можем о них говорить на основе святоотеческого опыта. Но четко сказать, что этот человек будет спасен, а этот погибнет, мы не имеем права. В этом я точно убеждаюсь. Понимаете, когда мы устанавливаем границы, происходит примерно так. Однажды меня позвали крестить маленького ребенка в реанимации. Но я не смог поехать и попросил другого священника съездить. Он съездил, покрестил этого ребенка в реанимации, побежал за святыми дарами. Это была Морозовская больница, а он побежал в Первую Градскую за святой кровью. В больничных храмах кровь хранится, чтобы вот при экстренных случаях можно было причастить. И пока он бежал за святой кровью, ребенок скончался. Только-только и покрестили эту девочку, ей было полгода. Отпевали эту девочку в нашем храме. И вот все, конечно, были в растрепанных чувствах, плакали. И когда я вернулся, я спросил этого священника, как ты покрестил? Он говорит, я, да, я покрестил. Я говорю, слава Богу, что ты успел покрестить. А он еще, не отойдя вот от этих эмоций, говорит, а то что? Что, Господь бы ее не принял? Вот вы там преподаете у себя в академиях. Что, она бы в ад пошла, да? Я знаю, он не просто так задавал этот вопрос. Очень непросто. Я был несколько раз свидетелем того, как приходили родители за утешением в церковь. Они говорят, ну мы не успели покрестить ребенка, ну как-то вот, ну глупыми были, что нам теперь делать? Ну и тетенька за церковным прилавком говорит, а все, ваш ребенок в аду, вы ничего не можете сделать. И вот тогда я своему другу-священнику сказал, ты знаешь, я рад не потому, что она пойдет в Царство Небесное или что она избавится от ада, нет. Я верю в того Бога, который отдал себя за человека, свою жизнь. Но я точно определенно знаю, что никто в церкви из знатоков закона не скажет этим родителям, когда они все-таки опомнятся и придут поставить свечку, никто им не скажет, ваш ребенок в аду теперь. А ведь у нас, возвращаясь к этому, я все время возвращаюсь вот к этой фразе, которая потрясла владыку Вениамина. «Я жил в церкви», — говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Человек, который живет в церкви, так не скажет. По-настоящему живет в церкви. Потому что у такого человека есть милосердие, есть тактичность и есть деликатность. То, что отличало древнюю церковь и то, что отличает нас. Знаете, это синдром первокурсника, который приходит в церковь и считает, что вот он прочитал много книг и решает, что он уже знает духовную жизнь и может советовать. Поэтому, знаете, я просто хочу вас попросить, не делайте священников священниками. Требуйте от них пасторства. Если батюшка говорит, что вот этот микрофон является грехом, спросите меня, батюшка, а в чем же грех-то? Не понимаю я. Если занятие спортом является грехом, спросите батюшка, а в чем же грех? Поясните, пожалуйста. Вот не понимаю. Со всем уважением к священному сану. На самом деле, подобные моменты были и в жизни владыки Вениамина, но он был очень образован. Он получил прекрасное образование. И надо сказать, что вот эта тяга к образованию проявилась у него еще в детстве. В 6 лет он уже умел читать, умел считать. Его мама, да и, впрочем, и отец. Отец был конторщиком. Вот, ну, определенная работа у него была. Хотя жили крайне бедно. Его мама занималась как раз образованием детей, и мама на самом деле вымолила жизнь для будущего митрополита Вениамина. Каким образом? Он болел тяжело воспалением легких, и мать дала обет, что она сходит к святителю Митрофану Воронежскому пешком. И придя туда, после выздоровления сына, вместе с ним, она благодарила на святителя Митрофана, и там же ей встретился подвижник, который указал на ее сына и сказал, что тот будет светилом церкви. Об этом написала уже после кончины матери сестра митрополита Вениамина, родная сестра. Так вот, владыка вот эту тягу к образованию он пронес через всю свою жизнь. 15 лет только он учился богословию. 15 лет. Вы знаете, как преподаватель хочу заметить такую тенденцию. Почему-то взрослые люди гораздо ответственнее относятся к образованию. Наверное, потому что знают цену хорошему образованию. А еще есть такой момент. Просто я вам открою наше внутреннее содержание жизни будущих священнослужителей. Вот даешь задание будущим священникам, говорит, батюшка, много задаете. Ну много, у нас там это надо, то надо. Прихожанам говоришь, ну хватит уже спрашивать про еду. Что можно есть, что нельзя есть. Как готовиться к таинству причастия, есть замечательный соборный документ нашей церкви об участии верных в Евхаристии. Вот уже 1,5 года бьюсь, чтобы его прочитали. Распечатал даже. Нет, все время спрашивают про еду. И вот это вот вопрос про еду, он звучит потому, что мы за долгое время воспитали в себе безумное чувство вины и чувство страха. Страх вошел в нашу жизнь. Помните, в Псалтире есть такие слова: «Убоялись страха там, где не было страха». Так вот, этот рассказ о курице Великим постом я постоянно себе привожу на ум. И на самом деле у меня была своя курица Великим постом. Как-то подошла женщина тоже на исповедь и говорит: «Батюшка, я когда пост, ем постное мясо, а когда не пост, ем не постное мясо». Я говорю: «Это как?» Она говорит: «Я работаю на птицефабрике, у меня ребеночек, вот, муж меня оставил, мне часть зарплаты дают птицей, я не могу себе позволить купить другие продукты, у меня нет денег, и я понимаю, или я должен ей обеспечить так называемые постные продукты, или замолчать и не советовать ей, что есть, а что не есть, она сама знает». Но часто нам, священникам, эти вопросы задают. А еще больше меня страшат даже не вопросы, которые задают, что можно есть, а что нельзя есть. Господь об этом четко сказал. Не оскверняет это человека, потому что то, что входит здесь, выходит понятным образом. Афедроном по-славянски. Написано в Евангелии это слово. Вот. А то, что человек наряду, перечисляя грехи свои, говорит так: молока попробовала, ребенка шлепнула, мужа ударила, плохие слова сказала, запах котлеты почувствовала. И все, понимаете, в одном ряду. То, что ударило мужа, то, что ребенка шлепнуло, плохие гадости наговорила, осудила, и вот запах котлеты. Это я не шучу. А еще прибавляет там: комара задавил. Я спрашиваю: что, жестоко, да? Лапы оторвал, крылья. Это происходит от того, что нет понимания, что такое грех. Грех как болезнь. В чем грех? Вот ты съел этого молока, в чем грех? А? Непослушание Богу? А Он пришел для того, чтобы отобрать у нас молоко? Или котлету нашу отобрать? Вот, да. Замечательно, в трудах Владыки Вениамина как раз говорится о правилах Церкви, но и говорится о том, что выше правил. Вот это удивительный момент, который сочетается с Евангелием, где Христу тот же вопрос задавали: «Ты что, пришел нарушить правила?» Ему постоянно это говорили. «А почему твои ученики не постятся? А почему руки не моют? А почему ты в субботу исцелил?» Правило запрещает в субботу исцелять. Вы понимаете, правило, когда фарисеям нужно было разрешить кое-какие моменты, то есть были талмудические толкования на Тору, на Священное Писание. Но эти талмудические толкования делились на два еще разряда – Мишна и Гемара. Мишна – это толкование на Тору, Гемара – это толкование на Мишну. И если вдруг были спорные толкования, то предпочтение отдавалось более позднему, не раннему толкованию, а более позднему. Так вот, когда типичный пример, когда торговцу-еврею надо было в субботу больше 1000 шагов делать нельзя по закону, по правилу, надо было ехать торговать, он спрашивал знатока закона, книжника или фарисея: «Что мне делать? Ты понимаешь, вот если я поеду, я пожертвую в синагогу. А если я не поеду, то торговый контракт получит другой человек». И тогда фарисей ему говорил: «А ты знаешь что? Ты к телеге привожи корыто с водой и плавай». Вот так можно было. Дело в том, что Владыка Вениамин показывает как раз в литургической жизни, вот у него есть толкование на какие-то моменты нашей церковной жизни. Вот что-то он объясняет, зачем, например, на крещение освящает воду дважды. Три толкования он приводит исторически, четвертое свое приводит. Почему дважды освящается крещенская вода? Он говорит о формах, но во всех его трудах сквозит вот это самое, что выше, чем форма. Что выше? Выше вот эта вот человечность. И очень часто форма если она становится целью соблюдения, форма закрывает от человека то самое человеческое. Христос, когда пришел и был человечным, за что его распяли? За то, что он нарушил закон. Вот скажите, когда в Кане Галилейской Христос воду в вино претворил и сам был за столом, он праздновал или не праздновал? Не праздновал, нет? Не пил? Сидел и говорил, я пощусь. Понимаете, вот это хороший вопрос. Быть строгим к себе и быть снисходительным к другим. Вот это отличало древнюю церковь от того, что было в каждой религии. Закон.